Мир вашему дому. Сегодня мы вновь будем говорить о культуре. Культура – это служение свету, истине, гармонии, Богу. Художник – он проводник Божьей воли, Божьего промысла. Часто мы думаем, что мы сами что-то создаем в нашей гордыне, что мы сами пишем картины, сами делаем кино, пишем книги. А это через нас Господь прорекает данное нам оттуда. Мы как антенна ловим Его божественный импульс и творим то, чему потом сами удивляемся. Как это мы могли сделать? Сегодня мы будем говорить об изобразительном искусстве, о живописи, как одной из важнейших составляющих понятия «культура Отечества». А культура признана в нашем государстве одним из важнейших факторов национальной безопасности страны. Для разговора о живописи я пригласил того, кто, быть может, один из немногих современных художников имеет право говорить о живописи, поскольку ею он владеет. Более 1000 полотен радуют, окрыляют, укрепляют сердца людей, которые проходят через галерею народного художника Советского Союза, академика живописи Александра Максовича Шилова. И я приглашаю вас на встречу с выдающимся мастером. Дорогой Александр Максович, именно тебя я пригласил, потому что, зная историю живописи, изучая ее в двух вузах, в Щукинском училище, в ВГИКе, всех художников великих, живя в 60-е годы, когда к нам хлынул авангард и хлынула новая, современная тогда живопись, и когда мои приятели, режиссеры, выдающиеся, с упоением говорили такие имена, как Модильяни, Утрилло, Пикассо и так далее, я глядел на то, чем восторгались мои друзья, и думал, а что ж там такого гениального? Ну, Леонардо да Винчи гений, да, бесспорный, потому что владел кистью и мог передавать духовное состояние через картины.
Великое мастерство, величайшее.
Когда ты стоишь перед Монной Лизой, ты можешь общаться через Монну Лизу со всеми близкими, что у меня было в Лувре. Я просто мог общаться и настраиваться через эту картину живую. Что такое Рафаэль, мы знаем. Это великий художник. Но почему-то в последнее время, в последние годы, сейчас особенно яро, стали внедрять понятие «современное искусство». Как ты к этому относишься?
Я сейчас скажу словами моего одного из любимейших художников, великого мастера, большого теоретика искусства. А теоретиком искусства может быть только в том случае, если ты сам прекрасно рисуешь, то есть ты знаешь предмет, о котором ты говоришь. Он сказал так, я с ним согласен бесконечно, что нет такого понятия искусства, современное или нет. Это он еще сказал в 19 веке.
Иван Крамской.
Да. Есть искусство или нет, все остальное от лукавого. Настоящее искусство, оно не зависит от моды. Мы смотрим на портреты великих художников и по ним судим, какие люди жили в то время, когда он писал. Это история страны в лицах. Мы приходим в Третьяковскую галерею, в любой музей крупный, в Русский музей, в Эрмитаж. Я имею в виду, конечно, те стены, на котором красуются и вечно будут нужны душе человека, работы, выполненные в реалистической манере, с величайшим мастерством, над которой все великие художники были чужды зазнайства, они до последнего вздоха совершенствовались. Они понимали, что не владея мастерством, как бы ни было богата твоя голова воображением и сердце чувством не переполнено было бы, ты так и просидишь перед холстом, и единственное, что останется сделать, идти в авангард. Потому что в авангард идут те, кто ничего не умеет и не желает трудиться. Ведь художник не только тот, кто рисует. Художник, как и композитор, как и писатель, это состояние души человека. И что из себя представляет человек искусства, видно потому, что он сделал. Не потому, что он говорит, а то, что он сделал. Вот я на этот вопрос так отвечу. Потом, вот мы с тобой, Коля, беседовали до передачи, да и часто встречаемся, у нас тема одна, живая. Мы говорили о том, и ты сейчас это повторил, что искусство является безопасностью страны. Это очень верно. Поэтому Запад, желая разрушить нашу страну, души человеческие может разрушить только антиискусством. Там, где нет ничего святого, дорогого, там, где нет ни мастерства, ничего, там, где настоящие духовные ценности, нажитые нашим народом, веками разрушаются вот этим. И воздействует, конечно, на внутренний мир человека. Они его как бы выжигают и подменяют вот этим антиискусством. Это к искусству никакого отношения вообще не имеет. Ведь искусство, оно создано для того, чтобы облагораживать, очищать, возвышать человеческие души. Иначе зачем они нужны? Окружать нас и насыщать и внешней красотой, чтобы наслаждение было для глаз и, конечно, для души в первую очередь. Когда... А на это способно только реалистическое искусство, потому что, когда вот ты сейчас правильно сказал, подходишь к Джоконде или явлению Христа народу, равной картине, на пленэре просто не существует в мире, Иванове, но о нем говорят меньше, чем о Ван Гоге. Это просто позор, потому что написать такую картину, которую он посвятил всю жизнь, это настоящий подвиг. Вообще, кто идет в искусство, этот крест очень тяжелый и добровольный. И на быстрый успех рассчитывать нельзя. А сейчас те, кто пытаются пропагандировать и делать подмену великое искусство, антиискусство, они не хотят просто трудиться, они не умеют, не хотят. Это люди безграмотные абсолютно. Они не понимают, для чего искусство с неба на землю спущено. Жизнь человеческая сложная, тяжелая. Много несчастий. А искусство – это как глоток воды, чистой, родниковой. Когда у человека идет по пустыне, жажда. Вот искусство – это должно быть востребовано так человеческой душой, чтобы ему хотелось бы выпить этот глоток воды и выйти из выставочного зала облагороженным, очищенным, возвышенным, чтобы ему хотелось жить и быть похожим. Картина должна быть как икона, на которую смотришь, хочется молиться и думать – это действительно человеческая рука создана, или это Бог создал? Вот я помню, меня мама первый раз в Третьяковскую галерею подвела к картине первого провода покойника, или старушка там молящаяся, или явление Христа народу. Я не поверю, что так можно сделать. Я как эмоции у меня такие же, как и ты, когда стоял в Лувре перед Джокондой. Я тоже думал, это написано, или я могу с этим человеком общаться. Это и есть высший пилотаж искусства. Когда неодухотворенные краски берешь, и какой-то холст, и кисти, все неживое, мертвое, и создать жизнь на полотне, заключенную в раму. Таланта мало, но если у вас есть потребность, кто идет в искусство, как и дышать, как и пить, как есть, вот только тогда при наличии таланта и, конечно, цели, которые перед собой великую ставишь, и будешь постоянно изучать науки искусства, как Леонардо да Винчи говорил, без которых обойтись просто невозможно. И хорошо он сказал тоже, кстати, об искусстве о реалистическом Леонардо да Винчи, коль я уж упомянул этого гениального человека. Он сказал так, что чем ближе художник в своем произведении подошел к природе, тем оно совершеннее, искуснее будет дольше жить.
Более 20 лет существует галерея Александра Шилова напротив Кремля, почетное место. Я часто посещаю галерею, и когда я иду по залам, хочется всматриваться в каждую работу, буквально, в каждый лик, о котором ты пишешь. И я вижу простых крестьянок, старушек, воинов Отечественной войны, нищих, которые в глазах которых такая душа, такие судьбы, такая несправедливость мира к ним. Я всегда радуюсь твоей галерее.
Спасибо, Николай. Как галерея, она не моя личная, она с моими, потому что там хранятся 1250 работ, которые за 20 лет я передал безвозмездно народу.
То есть практически все эти 1250 работ тебе да. уже не принадлежат?
Нет, там они все государство. А некоторые средства массовой информации, когда открылась галерея, писали очень активно о том, что ну что Шилу было не подарить картину, когда ему подарили особняк в центре города у Кремля. Так это все государственное, там стул даже не мой. Все принадлежит государству. Я все отдал. Я не фараон, который, когда меня не будет, с собой закопаю в землю. И я имел на это моральное право, потому что после каждой моей персональной выставки в Москве люди обращались, не успевшие посетить выставку, обращались к руководству страны, к руководству Министерства культуры, к руководству Государственной Думы с просьбой сделать мою выставку постоянно действующей. И когда у меня в жизни, в моей биографии, мне было совсем тяжело, был такой момент, я пришел в Государственную Думу, тогда ее председателем был Геннадий Николаевич Селезнев, и сказал, что я не знаю, как моя дальше жизнь сложится после того, что случилось у меня. Вот. И я хочу все подарить. Он говорит, я знаю, что у тебя произошло, и поступок твой благородный, но я не могу один решить этот серьезный вопрос. Он говорит, я его поставлю на пленарном заседании в Государственной Думе. Что он и сделал. Через неделю он мне позвонил, говорит, приезжай. Я приехал, он говорит, я тебя поздравляю. Государственная Дума единогласно, все фракции проголосовали за создание Государственной картинной галереи, назвать ее твоим именем, принять с благодарностью дар от тебя, учитывая, что твои картины востребованы людьми и носят такой воспитательный характер для души человека. Все в постановлении сказано. И выделить под эти цели, под картины, а не для меня лично, особняк в центре города. Поэтому нашли особняк, сделали быстрый ремонт такой профилактический. И 31 мая 1997 года галерея была открыта, где я сейчас являюсь художественным руководителем. Вот так все это было.
Прежде чем мы начнем говорить о твоих работах конкретно, обо всех, естественно, мы не сможем говорить, но что-то ты сам выделишь, то, что ты любишь больше всего, я тебе задам один вопрос. Тебя не удивляет то, что почти во всех галереях крупнейших нашей страны, будь то Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Русский музей в Петербурге, Эрмитаж. Что я там вижу? Рядом с полотнами великих мастеров вдруг вывешиваются какие-то треугольники, параллелепипеды, черные квадраты
и так
далее.
Это очень правильно, ты это заметил. Это действительно
как,
есть такая
тенденция. Как ты к этому относишься? Я думаю, что Третьяков бы перевернулся в гробу, если бы он узнал, что у него делается сейчас в галерее.
Я отношусь, и ты очень правильный вопрос задал прямо в самую, так сказать, десяточку, Коля. Я также возмущен. Я недавно был в Италии в который раз и пошел лишний раз посмотреть классику Рафаэля, там Герландая, Микеланджело и так далее. Но для того, чтобы пройти и посмотреть, как написал потолок знаменитый в Ватикане Микеланджело, сделали так, перевесили картины, чтобы я не смог пройти к Микеланджело, минуя эти измы, это уродство и позор для Ватикана.
Я тоже через это проходил, видел.
Дальше. Вот, например, Третьяков собрал свою коллекцию. Он сам умел рисовать. Он собирал работы только реалистического толка. Он очень хорошо, у него был громадный вкус. Это даже оценивали и Крамской, и все передвижники, и Репин, все, кого он закупал, с кем он дружил, а он очень дружил с художниками. Они очень ценили, считали за честь попасть в эту галерею. И туда сейчас действительно снимают великие полотна. А галерея-то Третьяковская. А есть же музей так называемого современного искусства. Ну, пусть вешают туда. Нет. Мазня с мазнёй висеть – это неинтересно. А когда вы этому художнику, в кавычки возьмем слово «художник», это же большой художник, слово и смысл, вы ему скажете… Народ ему скажет, слушай, ну ты же ничего делать не умеешь, тебе не стыдно этой заниматься мазнёй, холст пачкать? А он ответит, а ты ничего не понимаешь? Мои работы висят рядом с Ивановым, с Перовым, с Репиным в Третьяковке. Или мои работы висят в Русском музее. Вот почему ему нужно попасть под крышу этого великого музея, где он, набираясь наглости, ему не стыдно, говорит такие вещи. Просто говорит, я, говорит, новые направления. Вы, чтобы меня понять, должно лет 100 пройти. И так далее.
Теперь поговорим о том, чем наполнена твоя галерея. Поразительные образы участников Отечественной войны.
Да, у нас целый зал, Коль, спасибо за этот вопрос. У нас целый зал, так и называется, «Они сражались за Родину», который я сейчас вожу по городам, боевой славой, городам-героям. Потому что когда у нас Путин был, и я этим очень горжусь, несмотря на свою великую занятость дважды, он в первую очередь посещает этот зал, где выставлены все, кто сражался за Родину. Разведка, контрразведка разных родов, простые солдаты без ноги, кто Ленинград защищали, артисты, такие как Розов, Матвеев.
Бондарчук.
И это уж Бондарчук. Простые солдаты штрафбата. Все профессии, все те, кто не пожалел своей единственной жизни, чтобы защитить нашу Родину. Я говорю, у меня мурашки идут по телу. Я и до сих пор пишу этих людей. Я их начал писать еще со студенческой скамьи. Первая моя работа была, я написал героя Советского Союза, прославного полярного летчика, он и воевал в Отечественную войну, Водопьянова Михаила Васильевича. И вот с той поры я снимаю шляпу перед этими людьми, просто преклоняясь перед ними, и продолжаю писать этих товарищей, и буду писать, потому что на их подвигах надо воспитывать подрастающее поколение, иначе мы потеряем Родину. Это некрасивые слова для телевидения, я так думаю, поэтому я и пишу. Это никакой не заказ меркантильный, я пишу от сердца и буду писать.
А я тебе благодарен то, что ты успеваешь захватить, ты очень внимателен к жизни, захватить этих уходящих людей. Я именно тебе обязан, я у тебя прежде познакомился с матушкой.
Андрианой.
А потом
разведчица была во время войны.
Вот о ней чуть-чуть.
Меня с ней познакомил мой старший товарищ Чернов Иван Александрович, он сам ветеран войны, служил в разведке, таскал языков. Их целая группа разведчиков была, они в тыл к врагу забирались, и офицеров старались на нашу сторону перетащить, чтобы потом их допросить. Потом он контузил, он работал шофером, и он мне однажды говорит: не хочешь ли ты написать вот такую женщину великую, о ней газеты пишут? И я говорю: дело не в этом, мне надо посмотреть, как она выглядит. И он меня привел в Пюктицкое подворье, находится напротив Рождественского женского монастыря, рядом метро Кузнецкий мост на Рождественке. Я вошел к ней в келью. Она говорит: а я вас знаю, вот по телевизору видела, там то-то, сё-то, в печати читала. Она мне рассказала свою биографию, коротенько говорит: ну, я была медсестрой, в 19 лет война началась, я пошла добровольцем, попала в армию Крокоссовскому, его все обожали, интеллигентный, герой вообще. Я знал немецкий язык в совершенстве. Ему об этом доложили. Он меня вызвал к себе и говорит: а не хотите пройти курсы разведчицы? Она говорит: с удовольствием. Прошла курсы разведчика, ее стали бросать за линию фронта, и она там занималась прослушкой. А на рассвете возвращалась с нашими солдатами. И вот, говорит, однажды в очередной раз ее, значит, вывезли на этот рубеж, она перешла и слушала передатчик. Ловила немецкую, как говорится, речь. Все записала для нашего командования. Говорит, только стала выпрямляться, собирать, значит, рацию, все, как вдруг мне такой был сильный удар в спину. Я упала. Поворачиваюсь, стоит здоровый немец с автоматом. Я поняла, что мне конец, он меня застал на месте с его точки зрения преступления. Я, говорит, потянулась за пистолетом, чтобы застрелиться, потому что я поняла, что меня ждет СС, концлагеря, допросы, издевательства, ну и так далее. Он у меня выхватил пистолет, потом, говорит, долго на меня смотрел и заявил: вообще, говорит, я с девчонками не воюю, уходи отсюда. Она, говорит, я не поверила. И когда я пошла, а спина, говорит, моя вся дрожала, думаю, сейчас раздастся выстрел в спину. Вдруг он меня кликнул, говорит: забери пистолет, а то вернешься без табельного оружия, говорит, тебе же еще и достанется от руководства твоего. Вот. И так она осталась жива. После окончания войны она еще некоторое время служила в ранге майора в контрразведке, служила в наших войсках, пока оттуда все не уехали. Ходила по всем лагерям, где пленные были, хотела вот благодарить, но не нашла. После войны она, значит, развелась с мужем, поступила в институт. После института она работала вместе с Королевым по космосу. В общем, она была одинокой женщиной, и когда дело шло уже, так сказать, к старости, ее подруга предложила ей уйти в монастырь. Она прибалила, сердце было больное, жила в однокомнатной квартирке. И вот она ушла. С благословения патриарха Алексия II ее приняли туда. И она там жила, вот там мы с ней познакомились. Она часто приходила к нам, когда я сделал картину с ней. Она, там двойная картина жанровая, связанная с ее биографией. Это была презентация картины. И презентацию устроил директор СВР генерал армии Лебедев, которому я очень обязан. Добрейший человек, великий патриот, благодаря которому я написал два выдающихся разведчика. Вартаняна, нелегала, герой Советского Союза, 47 лет нелегалом был, спас всю Тегеранскую конференцию. И, значит, Блейка, который работал тоже на нашу разведку. Всех я написал с натуры. Вартанян ушел из жизни, а Блейк жив, ему уже 97 лет. Вот так.
Теперь я бы хотел бы вспомнить те прекрасные дни, недавние дни, когда я удостоился чести позировать тебе.
Ты увидел. Это для меня радость была большая, громадная. Я работал с удовольствием. Я всю работу бросил и стал писать тебя. Все, что у меня до этого было.
Почему ты решил писать не в жизни меня, а в образе, который я еще пока не сыграл?
Да, неважно. Я считаю, что фильмы, которые ты сыграл, Андрей Рублев и военно-полевой роман, я всегда смотрю этот фильм с большим наслаждением. Вот. И я тебе за это очень благодарен. Раз, и ты мне рассказал, как ты хочешь Сергея Радонежского сыграть, это, конечно, будет очень органично. Я не сомневаюсь, что это получится. Жалко, что этот процесс затягивается с этим фильмом, не по причинам не от тебя зависящим. Но я думаю, что это будет роль великая твоя, без привлечения могу сказать. И когда я, по моей просьбе, ты помнишь, ты привез костюм, гример привел ко мне в мастерскую, когда ты одел, я еще раз убедился в том, что тебе надо писать именно в этом костюме. Ты просто облачение, можно сказать, ты сросся с ним мгновенно, как только одел. Это действительно воплощение Сергея Радонежского, как я его вижу.
Ты меня поразил тем, что однажды, когда я к тебе пришел, и мы с тобой чай пили, беседовали, и ты все время что-то рисовал на А4, на бумажке. Потом, когда мы окончили общение, я поглядел и увидел, что это карандашный, тончайший работ, копия Рафаэля. И я тебе тогда задал вопрос, это что, ты часто так практикуешь?
Да,
и ты мне ответил, что я все время тренируюсь. Это правда?
Конечно. Я здесь не оригинален. Если взять эпоху Возрождения, к примеру, то и Рафаэль уже был великий в расцвете силы, Леонардо, Микеланджело, они друг друга копировали. Вообще в Императорской академии художеств, прежде чем разрешали писать с натуры, сначала надо было изучать анатомию, перспективу, все науки искусства, затем научиться копировать. Гипсовый класс проходили, сначала рисовали гипсы, потому что если ученик не может нарисовать неподвижную гипсовую голову, он живую его никогда не нарисует. То есть подход к мастерству был потрясающий, а результаты видны. Вот, неоспоримы. То, что они делали в 12-13 лет, сейчас никто не сделает. Очень серьезно подходили к мастерству, и поэтому они были очень требовательны. Ведь Репин, и не только Репин, но я сейчас приведу высказывание Репина, он сказал, что если художник хочет создать что-то хорошее, то надо смотреть на самое великое. Надо себе за образец взять недосягаемого художника. Пусть он уже ошибается, пусть он уже, может, превосходит, но он так считает. И его копировать. Не для того, чтобы стать копистом, нет. Но с этого начинается, со срисовывания, начинается овладение мастерством. И поэтому эти люди, они не были по натуре нарциссами. Хотя ходили все в славе, их обожали, их знал весь мир. Нет, я имею в виду художники прошлого. Они были по натуре самоедами. Это касается любого человека, который в искусстве работает. Человек должен видеть, несмотря на свои заслуги и высоту, он должен видеть недостатки, чтобы к следующей работе их исправить и хоть чуть-чуть от работы к работе возвысить свое мастерство и содержание. Так в таком состоянии быть самоедом трудно жить. Всегда человек собой недоволен, человек искусства. Но это единственный двигатель в искусстве. Иначе человек затормозится на месте.
Открой мне тайну. Когда мы с тобой работали, мы очень много говорили о жизни, о том, о всем, обо всем практически. И ты мне не позволял глядеть на то, что как ты работаешь. Я это увидел лишь в самом конце. Ты мне сказал, ну вот, а теперь погляди. И когда я поглядел, то у меня такая мысль появилась, а как это возможно? Как же ты водишь кистью, чтобы прописать этот волосок, этот блик? Ты сам понимаешь, что ты делаешь, когда ты творишь?
Вот я согласен с тобой в вступительном слове, которое ты произнес в начале нашей передачи. Я действительно не понимаю, как человек может гордиться своими достижениями. Вот я закончу какую-то работу и смотрю на нее, как, знаете, в палате номер 6, и думаю, а как я ее делал? Как я ее делал? Начинаю вспоминать, как будто это не я делал. И вот я однажды писал выдающегося ученого советского периода, вице-президента Академии наук Овчинникова. Он занимался жизнью и смертью. Он изобретал кровь искусственную и хотел, чтобы помочь в медицине. И я ему задал вопрос. Вот мы с вами сидим, беседуем. Я вам задаю вопрос, не относящийся к работе. Потом, я говорю, это доля секунды. Я смотрю, а моя рука без моей команды ходит по холсту. Кто ей водит? Меня, говорю, ужас охватывает. Казалось бы, я мог из себя возомнить, народ ко мне хорошо относится, ценит то, что я делаю. А я наоборот думаю, кто ей водит моей рукой? Ответ был такой, выдающийся ученого, члена многих академий наук заграничных. Он говорит, не задавай этот вопрос никому, никакому великому ученому. Никто тебе, если он честный человек, правду не скажет, потому что он не знает. На этот вопрос нельзя ответить, кто рукой водит. Он бы мог сказать, я говорю, да, Юрий Анатольевич, вы можете сказать, что мозг командует моей, а мозг это кусок мяса, как компьютер. А мозгом, откуда там эта программа? Откуда все это? Вот как раз, Коль, ты об этом говорил в начале передачи. И я в таком состоянии живу, поэтому я не понимаю, как люди ходят, задрав нос. Мне это смешно.
Скажи, пожалуйста, помнишь ли то время, когда ты писал портрет великого режиссера Бондарчука, Сергея Федоровича? Как пришла эта идея? Ты к нему обратился и как?
Меня с ним познакомил выдающийся композитор Слава Овчинников. Вот, мы с ним познакомились.
Овчинников Вячеслав, для тех, кто не знает, да, это крупнейший кинокомпозитор и вообще композитор, автор.
Да, все фильмы Бондарчука он озвучивал. «Война и мир» 4 серии.
Все фильмы Бондарчука, «Война и мир»,
«Они сражались за Родину»,
Андрей... фильмы
Нет.
«Иваново детство», «Андрей Рублев».
Да.
Это все Овчинников. Прости.
Да, нет-нет. Вот познакомились мы. Потом я Бондарчук пригласил. У него какое-то было пиршество в ресторане «Прага». И так мы с ним сошлись. Почему мы еще с ним сошлись? Я, во-первых, им восторгался, потому что это действительно настоящий великий режиссер, психолог потрясающий, и ему еще помогало то, что он даже сам костюм рисовал, он умел и любил рисовать, лепить и так далее. Он мне на дачу показывал свои, привозил на дачу, показывал то, что он режет из дерева, там Толстого, еще что-то делает. Он был внутри художник настоящий. Вот. И мы жили, у меня мастерская была на Брюсовом переулке, а он там живет. И он часто приходил ко мне в гости, приносил работы. Мы вместе, я ему по его просьбе ездили краски, ему, так сказать, покупали этюдник и так далее. Даже раз на этюд вместе поехали, он Говорухин, я. И я хочу сказать, что мне очень жаль, что последние годы на него так налетела публика киношная. Незаслуженно. Я думаю, это завистью было продиктовано, что было такое тяжелое время, когда денег на кино не было, и этот режиссер сидел дома, его талант был не востребован. Он так переживал, чуть не плакал, он часто приходил ко мне, мы с ним иногда выпивали, сидел, рассказывал и так далее. Он хотел снять фильм Александра Македонского, говорит, уже был сценарий готов, все, договорился со спонсором, они его бросили. В общем, он очень страдал от безделья. Это преступно, когда такой великий режиссер, почитаемый, известный во всем мире, известным можно стать. А вот почитаемым, как он был, это оцененным, это очень сложно. Один его фильм «А судьба человека». Одна сцена в «Полуторке», я когда смотрю, у меня комок горла стоит. Это просто вот кусок выхваченной жизни. Он хорошо знал жизнь, он ее чувствовал своим сердцем. У него была очень утонченная, ранимая душа. Я был очень тронут, когда нашелся, помню, на съезде кинематографистов, ты наверняка там был, Никита Михалков мужественно... Один защитил
единственный,
его, кто выступил один против всех. Честь ему и хвала за это, и, конечно, благодарность. Я тогда был растроган до глубины души, и, конечно, Сергей Федорович был этим очень тронут, и оценил его поступки, я помню, мы с ним делились. А так я, конечно, и Матвееву писал, и Виктор Розову, нашего великого драматурга, а Евгений Матвеев, как и Розов, тоже всю войну прошли. Жонову писал. Когда Жонов увидел свой портрет, его реакция была такая. Он долго смотрел, потом говорит: «Я не знал, что моя биография прошлых лет так вся на лице написана». Вы, говорит, прочитали всю мою биографию. Опять, я у вас все на лице.
Ты не ответишь на этот вопрос, так же, как не ответил на вопрос, кто водит твоей кистью. Ну, как ты добиваешься такого психологизма, такой правды характера? Как ты вытаскиваешь
Объясняю,
этот характер из
что
человека?
Художник в любой области, он должен быть психологом. Как вот ты играл в военно-полевой роман, ты же чувствовал своего героя. Иначе ты бы такого не сыграл. И это у тебя качество природное, так же, как и в Андрее Рублеве ты сыграл. Так и я. Если я пишу кого-то, прежде чем писать, я должен этого человека чувствовать своим нервом. Вообще, творческий человек, он должен быть нервный человек. У него не может спать нервная система. Он должен быть с чуткой, обостренной, с ранимой нервной системой. И этим нервом он должен чувствовать нутро человека, которого я пишу. Потому что ведь задача портретиста состоит, конечно, обязательно, при абсолютном внешнем сходстве это должно быть, заставить говорить глаза. Я имею в виду заговорить нутро человеческое. Вот в этом главная существенная задача.
Скажи, пожалуйста, что бы ты, мастер, великий мастер, это можно говорить при жизни, посоветовал бы художникам, которые только-только пытаются стать художниками в наше время, трудное рыночное время, когда нужно утверждаться любыми способами. И есть ли такие художники сейчас, о которых ты уважаешь?
Хотя бы начать с того, да это надо всю жизнь читать, особенно в начале творческого пути. Во-первых, прочитать повесть Гоголя «Портрет», очень поучительный для всех. Раз. Дальше. Прочитать биографию, автобиографию Микеланджело, прочитать биографию великого Иванова, который написал «Явление Христа народу», как надо служить и как это тяжело, но добровольно, как надо служить искусству. И потом самого себя спросить, а способен ли я на это? Если сам себе даешь ответ «да», идти только этим путем, опираясь на природу, на биографии людей, на искусство величайших своих предшественников и на них учиться, и не думать, что сегодня модно, что продастся, что не продастся. Потому что настоящий художник, когда пишет картину, он не думает о том, что купит у него кто или нет. Ни в коем случае. Не было такого случая, если художник добивается каких-то результатов, если его искусство признано людьми, если он большой мастер, оно обязательно будет признано людьми. А обязательно, он уже без куска хлеба не останется. Вот. Но когда его не будет, конечно, эти работы будут еще ценнее. Во всех смыслах, в первую очередь, в духовном, конечно, и в материальном. Но потому что люди уже поймут, что этот творец уже ничего не создаст. Но о куске хлеба, я еще раз говорю, нельзя думать в первую очередь, когда пишешь картину. Нужно это кому-то, не нужно и так далее. Ты пиши то, что понятно, нужно людям и твоему сердцу. Слушайся свое сердце.
Последние годы мы с тобой еще соединились и не как художники, но как общественные деятели. И мы оба являемся и членами Патриаршего совета по культуре, и членами Общественной палаты Союзного государства.
Это великое создание твое. Ты молодец. Потому что сейчас дружить с Белоруссией, прости, коль что тебя перебил, это нужно как воздух. Это всегда было нужно. Но сейчас, когда международное положение очень тяжелое, и Россия поднимается с колен, и становится мощнее в военном плане и так далее, сильнее. Запад напугался, и, конечно, они нас окружают базами. И здесь иметь в своих рядах друга такого, как Белоруссия, это просто необходимо. Поддерживать. И то, что создалось при помощи твоих неимоверных усилий патриотических, это палата, прими мой низкий поклон не только от меня, а от многих людей.
Должен поправить, что это не я создал Общественную палату.
Но ты принял в этом громадное участие, громадное. Ведешь там сейчас громадную работу, я же свидетель.
Но я также,
недавно даже посол Беларуси прислал мне благодарность за то, что я состою в Общественной палате. Да?
Ты знаешь, лично для меня, я не знаю, как для тебя, нет никакого разделения на три разных государства. Для Россия, меня тоже. Украина, Белоруссия, да. Мы все один народ.
Совершенно верно. Я переезжал, помню, выставку делал по просьбе Лукашенко, он у нас был в галерее, попросил меня выставку сделать, а после выставки я ему благодарен, наградил меня орденом Франциско Скорина, потому что он видел, как народ меня принимает и так далее. И сам он любит реалистическое искусство. И что он однажды мне сказал? Говорит, не меняйтесь на выставке, которую я в Минске устроил. Я, говорит, всем творческим союзам, которые раз в полгода собирают, говорю, если ваше искусство будет непонятно и не нужно людям, а от меня помощи не получите никакой. Потому что искусство для народа – это великие слова. Молодец. У них величайший смысл.
Александр Григорьевич большой молодец. И я думаю, что и Россия наконец-то поймет, что такое культура для жизни нашего общества. Недаром культура? Президент ввел, так сказать, подписал указ о новой государственной культурной политике, позитивной культурной политике, которая опирается на моральные этические нормы наши,
да. Нашей культуры. Искусство, ты правильно сказал, я миллион раз согласен, я везде об этом говорю вслух, что искусство – это безопасность страны. Какое искусство, такая и душа человека, а какая душа, такой народ. Либо его в быдло превращают, как сейчас, так называемыми всякими измами, или он смотрит на все самое возвышенное, слушает роскошную музыку Моцарта, Чайковского, Глинки и так далее, и на этом воспитывается. Совсем будет другая душа, которая воспитана на великом искусстве, духовном и красивым, если говорить о живописи, обо всем.
Мы с тобой оба уже в возрасте серьезном, но я считаю, что у нас есть шансы надеяться на то, что в нашем обществе, в России, начнутся очень серьезные перемены в области культурной политики. Ибо даже наши чиновники признают в Минкультуре, что вот этот указ президента о государственной культурной политике является конституцией для Минкультуры, хотя они ее пока очень слабо выполняют. Но уже камень заложен, и уже не хотелось бы обратно возвращаться туда, в этот пост умирающий модернизм, в эти альтернативные, современные, так называемые, убогие, никому не нужные, так сказать, попытки самовыражения. Я думаю, что мы на пороге очень серьезных изменений.
Это очень важно. Я хочу сказать, что великий французский художник, величайший, Жан-Агюст Энгар, он родился в 1780 году, вот, он был приверженец Рафаэля и так далее, великой классики античного искусства и так далее. Всю жизнь служил верно этому искусству, и он сказал в конце жизни, что тот, кто идет в своем искусстве против природы, тот дает пинок в чрево своей родной матери. Все величайшие творцы брали свое вдохновение в красоте, которая идет из природы, которую создана и окружает нас.
Спасибо большое за то, что вы к нам пришли, Александр Максимович, мой дорогой. Это первое ваше явление народу через наш телеканал, нашу программу. И я бы вот чем бы окончил. Я понимаю, что вам льстить бесполезно. Вы знаете себе сами цену, знаете, что вы можете. Но я считаю...
Я самоед по натуре, Коль.
Знаю это, знаю это. Ну, однако, я лично, анализируя, проходя по вашей галерее, анализируя то, что я вижу, эти образы участников войны, крестьян, ученых,
священнослужителей, я много видел.
Да, священнослужителей столько... Я думаю, что, несмотря на эту критику, ну критики кто? Ну, сами нет, не могут рисовать.
Совершенно верно. Я к критике прислушаюсь, да, только тогда, когда человек, я смотрю, что он сам умеет делать. Тогда как, его слово для меня много значит.
Как Горький говорил, потрясающе, что для того, чтобы критик имел право на внимание писателя, критик должен знать предмет больше, чем писатель, и ему даже что-то подсказать.
Совершенно, открыть. Совершенно верно.
А у них другая задача. Завистливый, мелкий, серый. Ой, у него галерея у Кремля. Ой, сколько у него полотен. Да как пишет-то? Я считаю, что по полотнам Александра Шилова по этим крестьянам, художникам, артистам, ученым, разведчикам, воинам Отечественной войны, грядущие поколения будут понимать, что такое русский человек, русские характеры, вообще Русь святая. Именно благодаря тому, что вы творите. Я вам искренне желаю неустанного, многолетнего еще труда, потому что каждое ваше полотно, оно бесценно. С Богом, дорогие друзья!